эфире «Радио Свобода» и видеотрансляции на сайте www.svoboda.org. Передача «Правосудие» и я, ее ведущая Марьяна Тарачешникова. В середине ноября по всей России проходят протестные акции от одиночных пикетов до многочисленных митингов валютных ипотечников. Так называют заемщиков, получивших в банках кредиты на приобретение жилья. Из-за резкого обесценивания рубля в конце прошлого года тысячи российских семей оказались на грани разорения. После многолетних платежей ипотечники остались должны за свои квартиры в разы больше первоначальной суммы кредита. На данный момент, по сведениям Центробанка, задолженность граждан по валютной ипотеке приближается к 120 миллиардам рублей. Между тем, некоторые банки уже обратились в суды, требуя от заемщиков немедленного погашения образовавшейся задолженности под угрозой отъема жилья. Несколько подобных решений уже вынесено. Если ситуация не изменится, говорят заемщики, на улице окажутся семьи с детьми, многодетные семьи, семьи с инвалидами, не имеющие возможности решить жилищную проблему иначе, чем взяв ипотеку. Сегодня в студии «Радио Свободы» те, кто оказался в этой сложной ситуации. Активисты Всероссийского движения валютных заемщиков Ольга Савина и Снежана Шевченко. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Расскажите, пожалуйста, как так случилось, что свои ипотечные кредиты вы брали не в рублях, ну, что было бы логично, учитывая, что вы живете в России, а в иностранной валюте? И не было ли это с вашей стороны некоторым мошенничеством, как часто можно услышать, что вот вы купились на низкие проценты по кредиту, взяли вот эти валютные кредиты и сейчас расхлебываете, собственно, свою же собственную неосмотрительность?
Если можно, я начну, а Ольга тогда продолжит, для того, чтобы я осветила ситуацию в частности, как непосредственно физическое лицо, Ольга осветит ее немного с другой точки зрения. Основная масса наших заемщиков – это заемщики 2007-2008 год. Это люди, которые брали ипотеку в тот период, когда в рублях практически получить ее было вообще невозможно.
Вторая, или довольно сложно.
Или довольно сложно, но практически на самом деле было невозможно. То есть очень многие банки в тот момент лоббировали продвижение среди своих клиентов получение именно валютной ипотеки, в частности банк, коммерческий банк «Дельта Кредит», который на тот момент являлся еще в руках американских владельцев. Они были заинтересованы в том, чтобы продвигать именно данный продукт для того, чтобы усиливать свой ипотечный портфель, под который в дальнейшем на зарубежных рынках они получали кредиты под 1-2%. А ипотеку нам продавали в среднем под 12%. Это первый сегмент. Второй сегмент – это те граждане, которые получали свою ипотеку в последние годы. То есть это 13-й, 14-й, 12-й год. Но здесь ситуация немножко другая. Тогда уже была более сильно распространена именно рублевая ипотека. Но так как банки все равно продолжали навязывать валютную, так как это, они были в этом заинтересованы.
То есть именно банки навязывали, а не банки... то, что люди приходили. Ходили и смотрели, о, отлично, какой замечательный процент по валютной ипотеке.
А какой замечательный процент? Вот давайте на моем частном примере. У меня валютная ипотека с начала 2013 года, мой процент 11,37. У моих друзей, взявших рублевый на год раньше, 11,25.
Угу. У вас в какой валюте?
В долларах. То есть банк «Дельта Кредит» в основном, не в основном, а выдает либо рублевые, либо долларовые в частности.
Я так понимаю, что Ольга брала кредит ипотечный в другом банке, и там вам как раз повезло с процентом.
Вы знаете, на самом деле, вопреки сложившемуся мнению, которое сейчас существует, и это мнение исходит, конечно же, от банков больше, что люди, которые брали займ валютной ипотеки, очень сильно выиграли по процентам. Да, действительно, процент был несколько ниже, чем у рублевых заемщиков. Но поскольку, когда ты выплачиваешь, непосредственно осуществляешь ежемесячные платежи, и происходит конвертация, во-первых, во-вторых, те проценты, которые взимал банк при выдаче кредита, был гораздо больше, чем у рублевых заемщиков. И плюс ко всему колебания валют, вот о котором, в общем-то, что сложило сейчас эту сложную ситуацию, делает именно положение валютного заемщика значительно хуже, чем положение заемщиков, которые брали в рублях. Я уже даже не привязываю то, что происходит сегодня. Я беру по состоянию, например, до кризиса 2008 года и сразу после кризиса 2008 года. Потому что то, что мы видим сегодняшнюю ситуацию, она просто из рук вон. После кризиса 2008 года люди, которые взяли кредит в долларах или в экзотических валютах, как у меня валюта швейцарский франк непосредственно, первую волну кризиса как-то пережили, хотя, конечно, это было ударом. В два раза подскочила валюта, это было ударом, и никакие понижающие коэффициентные проценты уже здесь не играли совершенно. Ну и то, что происходит сейчас, да, мы видим уже на конкретных цифрах, например, швейцарский франк сейчас практически 80 рублей, когда я брала займ, это было 22 рубля, но несложная математика посчитать, какая безумная переплата, и, конечно, вот та, скажем, небольшая такая разница и скидка по процентам, она уже не имеет места быть, ну, ни в коем случае, по всем валютным заемщикам.
Снежана, правильно я понимаю, что какая-то часть валютных заемщиков после вот этого кризиса 8-9 года смогла реструктуризировать свои вот эти ипотечные кредиты, перевести их в рубли и сейчас, в общем, чувствовать себя благополучно? Или это и тогда была достаточно большая проблема?
Это и тогда была достаточно большая проблема, но, тем не менее, люди рискнули и пошли. И рискнули и пошли те, кто уже боялся совсем все потерять. Те, кто более-менее на тот момент были на плаву, они остались в валюте, но не потому, что они не хотели это делать. Давайте объясним нашим гражданам, что такое реструктуризация. Допустим, да, на частном примере, человек существует в валютной ипотеке порядка 7 лет. То есть, если, допустим, кредит был взят в 2007 году. Что такое аннуитет? Аннуитет, по своей сути, состоит из 90...
Ну, это фиксированный платеж.
Это фиксированный платеж, в котором первые половина срока из 15, 90, допустим, процентов ты платишь сумму, именно процентов, а 10% платежа уходит на основной взнос. То есть, допустим, за то время, которое ты платишь 7 лет, из основной суммы ты выплачиваешь где-то процентов 30%. Несмотря на то, что если, допустим, было взято, допустим, ну пусть 100 тысяч долларов, соответственно, внес ты уже 100 тысяч долларов по процентам и по всем своим платежам.
Но все равно остаешься должен.
Да, а порядка 30 тысяч только погасил основного долга. То есть еще 30 где-то примерно у тебя процентов, то есть ты выплатил сумму, которую ты брал, и еще столько ты же остаешься должен. Потому что когда нам говорят о том, что вот вы там непонятно что платили, у вас меньшие проценты, вы жадные. А кто, простите, жадный? По чьей вине люди вообще лезли в эту непонятную валютную ипотеку? По своей? Я считаю, что абсолютно нет. Допустим, очень большая и частая причина того, что люди были вынуждены взять валютную ипотеку, неважно в какой валюте, это пробел нашего государства и нашего законодательства и упущение, такие моменты, как серая зарплата.
Банки? То есть люди просто не могли принести справку об официальной заработной плате?
Конечно,
и банки... Или приносили ее, и банки говорили, нет, вы знаете, ваших
не
доходов недостаточно.
Но при этом, да, ваших доходов недостаточно на рублевую, но ваших доходов достаточно на валютную. Мы готовы дать вам валютную.
Был как менеджмент. Вот у меня складывалось впечатление, что банковские сотрудники работали как такие очень хорошие менеджеры, которым необходимо было продавать, знаете, как бывают пакетные туры такие, да, вот так вот здесь, пакеты валютной ипотеки. То есть это, скорее всего, да, банки сами знают, почему у них была такая гонка по валютной ипотеке, заемщикам это было неизвестно. Но действительно, это был как прям, такое ощущение, что у них план стоял по продаже валютной ипотеки.
Буквально.
Абсолютно, абсолютно. Люди, или еще были интересные истории, я просто вот как, в общем-то, да, общаюсь с очень многими людьми, пострадавшими в ходе повышения курса, да, и Всероссийскому обществу валютных заемщиков, были иные ситуации. Люди приходили в банк, соответственно, это ипотека, это квартира. Квартира оценивалась, есть оценка. И в банке говорили, что вот для стоимости, поскольку вы покупаете за такую стоимость квартиру, не хватает рублевой ипотеки, вам будет недостаточно. А если вы возьмете, например, во франках или в долларах, или в японских иенах...
Они готовы были большие суммы кредита.
Готовы больше предоставить, да, большую сумму.
В частности, можно сказать, что именно СМП-банк постоянно проводил такую политику. На одну и ту же сумму, предоставленную, неважно каких доходов, там, белых, серых, рублевая предлагалась всегда в половину меньше, нежели, допустим, та, которая была изначально заявлена, но в долларах предлагалась именно та сумма.
А людям при этом объясняли риски, которые, в общем, будут сопровождать такой кредит? Что может быть скачок, что может быть какой-нибудь кризис, что этот ваш кредит не застрахован? Вообще, кстати, о страховании кредитов шла речь?
О страховании кредитов шла речь, но здесь шла речь именно о вмененном страховании. То есть это титул, это жизнь, да, и окей. Что у нас там третье?
Имущество.
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 А о страховании валютных рисков никогда нет. Речи нет. Ни одна страховая компания в этой стране не поддерживает и не предоставляет такой услуги. Очень многие удивляются из тех, с кем мы общаемся, почему вы не застраховали свои риски? Да потому что ни одна страховая компания не предоставляет такой услуги в принципе. Если бы это было, они бы все сейчас просто обанкротились. И не раз об этом говорили сами страховщики.
Угу. Скажите, пожалуйста, Ольга, а сколько сейчас вот в итоге людей? Ну, вот я назвала сумму, что задолженность приближается к 120 миллиардам рублей. Но вот эти 120 миллиардов рублей должны выплатить какое число людей? Вот в вашем сообществе неизвестно состоит 3800 человек, ну, почти 4000 человек.
Да, вы знаете, было вообще 4500 человек. Потом буквально перед митингом, который проходил...
30-го,
да, 30-го, я просто вот
или
число...
29-го,
или 29-го, накануне,
вот,
Нового года,
да, прошлого
накануне
года.
Накануне Нового года произошел взлом группы ВКонтакте, активистов вот всероссийского сообщества, да, движения валютных заемщиков, произошел взлом, совершенно какие-то несанкционированные действия начались, и так получилось, что, естественно, пришлось создать новую площадку, и люди растерялись. Mm-hmm. Поэтому сейчас несколько меньше. Вообще было 4500.
Участников?
Только, да, участников. Но это, соответственно...
А пострадавших сколько? Сколько людей сейчас живут под угрозой выселения буквально? Страхи, что у них отберут квартиру просто потому, что они не смогут оплачивать вот эти вот необходимые...
К сожалению, у нас нет официальной статистики, и Центробанк до сих пор не может ее предоставить, хотя мы ждем ее уже больше, чем полтора месяца, чтобы mm-hmm. понять, сколько действительно на самом деле. В качестве заемщиков мы сейчас говорим о кредитных договорах, а не о живых людях. Потому что прежде чем говорить о живых людях, небольшая ремарочка, давайте поймем, что за каждым договором стоит среднестатистическая семья в количестве двух, в лучшем случае трех человек. А то бывает еще и с бабушками, и со всеми остальными, потому что люди продают квартиры родителей, закладывают их в качестве первоначального взноса и живут все вместе только потому, что негде жить. Uh-huh. Вот. То есть нужно понимать, что каждый договор – это минимум два человека сверху. И мы не знаем, на самом деле, сколько нас сейчас. Но
сверху, помимо заемщика.
Да, помимо заемщика. Поэтому мы не знаем, сколько сейчас. Но вот те люди, которые активно участвуют в группе, а это именно почти 4000 человек, угу. которые приходят на митинги, которые принимают участие в одиночных пикетах, еще каких-то, это те люди, которые действительно на грани уже выселения. Выселение, неплатежа, именно поэтому они принимают такую активную позицию.
А вы на митинги ходите, вот и чего вы добиваетесь?
Мы хотим, чтобы нас услышали.
Мы вообще, на самом деле, мы не просим погасить наши долги, простить нам наши долги. Мы просим оплачивать ипотеку на дату принятия на себя обязательств. Я как юрист вообще, да, вот я понимаю для себя, и, наверное, люди, которые брали валютную ипотеку, они тоже понимают для себя, что такое договор. Договор – это добровольная сделка двух сторон. Соответственно, кредитный договор мы также относим к добровольной сделке.
Но об этом чаще всего говорят представители банков, напоминают, что есть свобода
договора.
Немножко,
конечно, немножко в другой они стезе говорят. А, в общем-то, если рассмотреть это немножко по другим углом, я как заемщик брала, есть обязательные условия договора. Так вот, фиксированный, там, конечно же, не стоит фиксированный курс, но принимая на себя обязательства, я беру кредит на 10 лет по тот процент, который я беру. Mm-hmm. Да, я сейчас согласна, чтобы мне его подняли. И под те условия, по которым я брала, ни я, ни иные заемщики не виноваты нестабильной ситуации в их стране. Они не виноваты, что их государство не способно их защитить. Они не виноваты, что Центральный банк Российской Федерации не исполняет норму, предписанную Конституцией, 75-ю статью Конституции. Они являются регулятором национальной валюты.
Ну, я просто поясню слушателям и тем, кто смотрит нас сейчас в эфире, в трансляции на сайте, о том, что как раз это 75-я статья Конституции во второй своей части говорит о том, что защита и обеспечение устойчивости рубля – это и есть основная функция Центрального банка Российской Федерации, с которой он, ну, судя по тому, что произошло в конце 2014 года,
в ноябре,
мягко говоря, не справился. Из-за
мягко
чего
говоря,
под угрозой выселения и разорения оказалось довольно много людей.
Конечно, конечно, миллионы людей. И беря на себя обязательства, валютные заемщики готовы, это вот к вашему вопросу, чего мы добиваемся. Мы добиваемся, уважаемое государство, уважаемая Российская Федерация, дайте нам, пожалуйста, исполнить свои обязательства по договору под тем углом, по которому мы брали их. Все, больше, в принципе, ничего.
Я просто хочу сейчас понимать, о чем речь, чтобы те, кто нас смотрит и слушает, тоже понимали, о чем идет речь. Вы брали свой кредит в 2006 году.
В 2007.
В 2007 году.
Да, конец 2007 года.
Вот по состоянию на 2014 год, какую часть от этого кредита вы уже успели вернуть?
Ну, можно сказать, 80%.
80%.
Да, 80% было выплачено мной по кредиту. Осталась очень несущественная, ну, естественно, да, очень несущественная сумма. И, в общем-то, да и по годам-то у меня осталось всего лишь 2 года. И на сегодняшний момент, я вот опять же оговорюсь, был кризис 2008 года, когда мой долг возрос, можно сказать, ну, 22. Потом это было 35, то есть, ну, в полтора раза, скажем так вот. Это, конечно, был огромный откат назад. Мы взяли кредитные каникулы. Вот те самые кабальные кредитные каникулы, которые предлагают и сейчас.
Да, можно рассказать,
мы обязательно,
что это такое.
Да, мы обязательно к этому вернемся. Мы пошли тогда в 2008 году, мы вынуждены были, был новорожденный ребенок, ну, действительно, была патовая ситуация. Но вот мы пошли на эти кредитные каникулы. Соответственно, у нас срок кредита увеличился. Мы как-то скрипя это пережили, вот конкретно наша семья, да, если говорить частный мой пример, мы это как-то пережили, и когда, конечно, нас вот так тряхануло в 2014-м, сначала, когда он до 50 с лишним рублей, если говорить о франке, до 50 с лишним рублей он скаканул, нам стало еще более тяжело, то есть получается, что у меня сумма кредита увеличилась ей еще в полтора раза, и все года, которые я платила, они еще более нивелировались. Ну и когда, конечно, события 16 января 2015 года, когда франк взлетел до 80 рублей, оторвался, так скажем, от евро, все, эта ситуация сделала, по крайней мере, заемщикам во франках, вообще просто абсолютно невыносимый. Люди не смогут платить. Они физически не смогут платить.
Правильно я понимаю, что вы сейчас должны банку больше?
Больше, чем стоимость квартиры.
И больше, чем кредит?
Да, да.
И несмотря на то, что на протяжении всех этих лет...
Несмотря на то, что 8 лет я его честно, ежемесячно гасила.
Скажите, пожалуйста, Снежана, у вас похожие ситуации или в силу того, что не так долго у вас на руках...
В общности она похожа. Она похожа у всех у нас. То есть, если рассматривать суммы, то мой долг с 6 миллионов в перевод в рубли вырос в 13. Продав квартиру, купленную за 7 миллионов, я останусь... Но я ее ни за что не продам. Я останусь банку должна еще 5,5. Но, тем не менее, это та же ситуация, да? То есть все 2 года регулярно, добросовестно, в назначенный день нужные деньги относились в счет платежа. Случилась такая ситуация, что в какой-то период я осталась без работы. Это было в октябре, до скачка, до того момента, когда банки перестали рассматривать заявление на реструктуризацию, хотя они говорят, что приходите, мы все сделаем. На самом деле это не так. У нас в сообществе есть несколько, даже не несколько, а ряд людей, заемщиков, которые сейчас пытались и ждут уже по 1,5-2 месяца ответа на свои заявления. Заявления повторяются, но ответа так и нет. Так вот, собственно, о чем я. Я хотела рассказать и объяснить, что такое кредитные каникулы.
Которые банки сейчас настойчиво предлагают гражданам.
И что такое та реструктуризация, которую они тоже предлагают. И потом еще перейдем к рефинансированию. То есть реструктуризация. Когда заемщик понимает, что он не может платить ту сумму, которая есть, непонятно по любой причине, обращаясь в банк, банк предлагает следующие условия. На определенный период времени твой платеж снижается. Допустим, платеж 2000 условных единиц. Он снижается до 500 единиц. Ты вносишь эти 500 единиц, а 1500 единиц, которые ты должен был доплатить, как будто бы банк тебе их занимает и приплюсовывает к твоему основному долгу. Угу. То есть ты продолжаешь платить меньшую сумму, но твоя сумма основного долга и все равно растет.
Растет сумма основного долга, соответственно, растет процент.
Растет процент, и когда заканчивается период LITES, льготный период, вырастает в очередной раз твой основной платеж на определенную сумму. Потому что на то, что тебе банк дал возможность недоплачивать, также начисляются очередные проценты.
То есть это кабала такая, это из кабала, которой уже не выбраться.
Да. Для того, чтобы просто уменьшить свой вот этот вот непонятный ежемесячный платеж, который сейчас превратился в моей частности из 70 тысяч в 150, мне предлагается растянуть мой ипотечный кредит, срок моего ипотечного кредита на 50 лет. Даже если я буду платить это всю жизнь, есть вероятность, что я просто не доживу до конца ипотеки. Угу. Что с ней будет?
Ну, кому? Перейдет наследникам, и они будут дальше оплачивать ваши долги.
Вообще-то крепостное право у нас было отменено.
Но зато придумали ипотеку после этого, и народ туда шагнул. Скажите, а пытался ли кто-то из заемщиков решить этот вопрос, но не в претензионном порядке, там не посредством договоров с банками, а, скажем, через суд или прокуратуру? Если речь шла о том, что людей намеренно впихивали вот в эти валютные ипотечные кредиты, буквально навязывая им эти кредиты, то здесь может речь идти о недобросовестности банкиров, и должны бы правоохранительные органы, возможно, этим заниматься. Ну, а также, вероятно, можно прийти в суд и в суде добиться пересмотра условий договора.
Знаете, это, наверное, больше вопрос ко мне как к юристу. После первого кризиса 2008 года, конечно, многие заемщики обращались в суды, значит, по 451 статье Гражданского кодекса, которая говорит о том, что в силу существенно изменившихся обстоятельств договор может быть либо изменен, либо расторгнут. Я просмотрела, ну, конечно, не могу утверждать, что всю практику, но по ходу работы, конечно, огромное количество практики. Вы знаете, она практически вся отказная.
А почему? Вот суды отказывали на каком основании?
Основание, что непризнанные существенно изменившиеся обстоятельства. То есть что такое существенное изменение обстоятельств? Это те обстоятельства, которые, по сути, сторона не могла предвидеть. А у обывателя, ну вот равно как, например, и у меня, да, вот если смотреть даже с юридической стороны, почему эти обстоятельства нельзя признать существенно изменившимися? Сторона не может предвидеть того, что будет подобный скачок валюты. Но в 2008 году, это был, по-моему, август 2008 года, даже Верховный суд, приняв постановление пленума, сказал о том, что даже дефолт, который происходил в 1998 году, нельзя признать существенно изменившимся обстоятельствам.
Может быть, таким образом граждан мотивировали к тому, чтобы они лучше начали разбираться в экономике, в экономической ситуации в мире,
в России. А вы знаете, многие, и даже суды, отписывая решение, я читала, и мне на самом деле было в какой-то степени смешно, значит, говорили о том, что а вы должны разбираться в экономике, а вы должны прослеживать курсы валют, а вы должны понимать, что ваша стабильная валюта – это рубль, а все, что вы берете не в рубле, это не ваша валюта и не обязаны отвечать за те ваши риски. Но
то есть вот буквально черным по белому в решении.
Да, даже таким образом прописывалось. Но есть решение, некоторые судьи прописывали немножко по-другому. Ведь гражданин не является субъектом экономического оборота, в отличие от банка. Банк может просмотреть риски, и выдавая людям кредиты даже под не такие большие проценты, он понимал свою доходность, свою ликвидность, прекрасно понимал свои риски какие-то, он понимал. Поэтому то, что сейчас банки говорят, что если, уважаемые валютные заемщики, мы вам поможем, то мы будем абсолютно потеряем ликвидность, ну, это, конечно...
Вы считаете, что это вранье?
Ну, я вранье, не вранье, но если это экономически обосновывать, какую ликвидность потеряют банки, когда большая часть из валютных заемщиков большие суммы своих займов уже погасили. А поскольку мы исходим из того, что это проценты, мы поначалу гасим проценты, и только потом тело кредита, то, конечно, ликвидность банков мы уже обеспечили. Причем в очень хорошем, таком стабильном и превалирующем курсе.
Ну, а им сейчас опять понадобились деньги. Они же тоже вынуждены покупать валюту, например. Они вынуждены как-то дальше участвовать в экономической жизни. Им же никто не дает субсидий.
Самое, что интересное, выдавая кредиты, вот очень такой интересный момент. Кто-нибудь из заемщиков валюту в руках держал? Ее никто не держал в руках, ее никто не видел.
То есть вы не получали
абсолютно
наличными?
Абсолютно, никто
вот
совершенно не видел. Вы спросите у некоторых валютных заемщиков, они знают, как выглядит японская иена? Вот я, например, не знаю.
Японских иенах тоже кредит?
Конечно. Вот экзот валюты были, это швейцарский франк и японская иена. Вот я, например, не знаю, как выглядит швейцарский франк. А люди, которые брали в иенах японских, я уверена, что они тоже этого не знают. То есть получается, что очень интересная политика банка. Ведь та валюта, в которой мы взяли кредиты, это только договорная валюта. Угу. И она существует исключительно для того, чтобы банк, конвертируя, еще на этом зарабатывал.
А суды не хотят это слышать?
Суды не слышат. Вы знаете, после этого сейчас скачка, да, который уже все, ну, такой топовый уже, вот у людей действительно, они уже просто не знают, чего делать. Сейчас именно обращаться в суды, вот мы сейчас только готовим от всероссийского сообщества, есть юридическая лента, там очень грамотные юристы, но мы сейчас только начинаем готовить и обсуждать иски, потому что, ну, сейчас бросить, вы же знаете, да, в нашей стране, какую практику создашь, по такой наклонной все и покатится, поэтому подходить к этому надо очень осторожно, угу, дабы не создать плохую практику и все-таки понять позицию. Ну, банков мы позицию понимаем.
Какова позиция банков? Ничего
сейчас
пересматривать не будем?
Сейчас пока что нет. В общем-то, мы сейчас вот ожидаем, что какую рекомендацию даст Центральный банк. Мы надеемся, что Центральный банк нас услышит. Мы надеемся на поддержку Государственной Думы. Нас поддерживают депутаты из «Справедливой России», Андрей Крутов. И действительно, огромное спасибо. Они разработали законопроект, который они внесли в Государственную Думу о реструктуризации.
Буквально на днях, 16 или 17
числа. Буквально на днях. Один законопроект был в Государственной Думе 24 декабря. Внесен он был Мироновым, но потом отозван, угу, по непонятной причине. 23-го
был внесен.
А 24-го был отозван.
А 25-го он был внесен уже другой. Тоже за авторством Миронова.
Ну, может быть, что-то не отследила.
В общем, законопроекты есть, депутаты
понимают. Да,
проблемы.
Накануне был внесен законопроект, федеральный, ну, законопроект, да, к федеральному закону, значит, о реструктуризации, в котором, в общем-то, высказывается позиция в помощь валютным заемщикам. И действительно огромное спасибо за это, потому что, ну, они, правда, поддерживают, и они проводят работу, общение. Ну, это огромное за это спасибо. Но
другое
здесь
дело,
дальше,
что пока этот законопроект станет
законом. Конечно, что
делать
людям? Потому что мы прекрасно знаем, как это все проходит. Это чтение, это перекраивание. А что делать людям вот в данной ситуации, когда людям все, у них топ? Им платить просто нечем.
Ну вот как раз по последним сведениям Всероссийского движения валютных заемщиков к марту 2015 года число людей, которые будут не способны вносить полную сумму платежей по ежемесячных платежей по валютной ипотеке, оно может составить 45% от всех, кто брал валютную ипотеку.
Да, сейчас уже будет побольше. Сейчас уже будет побольше. В связи с франком? И будет побольше.
Да, здесь не учитан франк. Да.
Следует ли из этого, Снежана, сделать вывод о том, что вот эти 45% людей, которые взяли валютную ипотеку, которые не смогут полностью гасить эти платежи, они вот буквально сейчас рискуют остаться без жилья, учитывая, что суды уже начали отбирать квартиры.
Да, буквально вчерашняя практика, вчерашняя ситуация. Вчера,
все это 19 января.
В Чертановском суде было заседание с рассмотрением в Москве. Одна из наших коллег по несчастью, тот же самый банк, что и у меня, рассматривала ситуация после 3 месяцев невнесения платежей, попыток переговоров с банком. Банк не идет на компромиссы. Единственное решение, которое поступило от банка, это рассмотрение ситуации в суде. И что очень удивительно, позиция судьи в данном процессе.
То есть, какова она?
Судья не пытается понять суть дела. Судья относится к данной ситуации: не платишь, все. С горем пополам, вот действительно, потому что заемщица, которая должна была участвовать в этой же передаче, но, к сожалению, у нее не получилось, со слезами на глазах рассказывала о том, что судья не хочет слушать. С горем пополам у нее выпросили 3 дня для того, чтобы найти какие-то дополнительные аргументы, и к тому же эти 3 дня выпросили для того, чтобы дождаться рекомендаций Центробанка.
Да, потому что Центробанк уже сообщил о намерении дать какие-то рекомендации. Банк,
да,
как вести
они должны быть до среды, то есть до сегодня. Угу. До сегодня.
И вот. Тогда будет понятно...
Возможно, что-то изменится, ситуация изменится, потому что люди надеются. Буквально в этом процессе судья была готова вынести вердикт абсолютно в пользу банка, квартиру отобрать, жильцов выселять.
А есть уже вот такие решения?
Есть подобное решение. Значит, ко мне обращается очень много заемщиков и по Банку Москвы, и от Всероссийского движения. Подобное решение существует вы знаете, вот, по-моему, Домодедово, да, у меня Долгопрудный, Домодедово, мне кажется, Домодедово. Есть подобное решение, квартира уже выставлена на публичные торги. Вот. И сейчас что такое? То есть человек просто решил, что хорошо, ребят, я не могу больше платить, у него долларовая ипотека, и сейчас взлетел платеж еще больше, не могу платить, отсуживайте, забирайте. Я лично с ним общалась, с этим человеком, с этим пострадавшим, как его можно назвать.
Сдался.
Вот. Он сдался, а у него не было другого варианта. Вот. И существует решение, и сейчас квартира выставляется на публичные торги, но он на тот момент не учел немножко другого. Он думал, что банк заберет и заберет. Он не учел иного, что по публичным торгам его квартира будет продана гораздо по заниженной стоимости. А ту разницу между долгом и продажной стоимостью квартиры он должен будет банку.
Все равно. То есть он останется на улице еще и с долгами.
Еще и с долгами.
Скажите, пожалуйста, а как это вообще соотносится, ну, не знаю, с положениями той же 40-й статьи Конституции Российской Федерации, которая гласит, что каждый гражданин Российской Федерации имеет право на жилище, что никто не может быть лишен своего жилища, и, ну, что, в принципе, с точки зрения действующего России законодательства, нельзя человека просто так взять и выгнать на улицу, лишив его последнего жилья.
Да, все читали, да, Конституционный суд буквально вчера, постановление Конституционного суда, что это обязательство должно быть исполнено надлежащим способом. Это коммерческие правоотношения сторон. И Конституция, я не ошибаюсь, по-моему, да, и Конституция не имеет никакого отношения. Поскольку данная квартира является предметом залога, а залог в соответствии с Гражданским кодексом у нас никто не отменял.
Соответственно, ничего страшного, во всяком случае, конституционные судьи не увидели в том, что люди, продав единственное свое жилье для того, чтобы улучшить жилищные условия, взяли ипотеку, да, вот это было, сделав первоначальный этот взнос, а теперь не в силах выплачивать вот эту самую ипотеку, оказались буквально на улице.
Да, у нас проблема в нашей стране в том, что государство у нас только популистически говорит о том, что ипотека, нужно ее развивать, что это социальный институт, но признать до конца своими действиями государство не способно, что это действительно социальный институт. Это такая же помощь, как поднятие пенсий, развитие ипотеки и данность, в общем-то, доступной ипотеки, как такие же пенсии, такое же бесплатное образование, медицина. Это все должно входить в социальный сегмент.
Вот видите, получается, что в России ипотека настолько же социальный институт, как и образование в России бесплатное.
Ну, в общем-то, да. В общем-то, если говорить, да, с этой точки
вполне
зрения...
Вполне себе все
ну,
сейчас
в общем-то, да, вполне соотносится, если говорить.
Снежана, скажите, пожалуйста, а прокуратура каким-то образом реагирует на эти ситуации? Ну, вот если оказались на улице семья с, не знаю, малолетними детьми, то органы опеки,
скорее,
наверное,
да,
должны
отреагируют
были бы...
органы опеки, прибегут и заберут своего ребенка до тех пор, пока ты не найдешь себе какое-то жилье.
А, то есть они не придут в суд и не скажут, что нельзя ни в коем случае
нет,
этого человека решать,
если
лишать
жилья. Если я не ошибаюсь, Ольга, подскажите мне, пожалуйста, у нас же по закону и по ипотеке государство в случае, если заемщик оказывается на улице, должны предоставить какое-то социальное жилье?
У нас по последней практике и последним вносимым поправкам к данному закону возможно не предоставление жилья, а возможно перевод этого жилья к как в аренду взять от банка. Опять же, как будто бы арендовать у банка. Либо банк может отдать его государству, и ты дальше уже его арендуешь. Но я практически таких еще ситуаций не видела. То есть
это
я
уже,
с ними не сталкивалась.
Это уже действующее положение российского.
Я знаю, что люди обращались. Я знаю, что люди обращались, кто потерял жилье. Это вот в период с 2008 года, ну, наверное, вот по сегодняшний день. Но я не знаю, не могу точно сказать, не сталкивалась сама лично на практике с данными ситуациями. Знаю, что они, в принципе, были возможны, но как люди через это проходили, по крайней мере, ничего положительного я об этом не слышала.
А поясните мне, пожалуйста, почему, когда вы предъявляете претензии к банкам, требующим платить платежи, вносить именно такие платежи, да, с учетом нынешнего валютного курса, вы не обращаетесь с претензиями к Центральному банку. Вот вы уже здесь сказали о 75-й статье Российской Конституции, о том, что Центробанк является регулятором. Скажите, Снежана, что там вам говорили, и почему вы не хотите их в суды в те же позвать, например?
Как раз-таки вот тема, которую мы хотели также озвучить. Мы давайте сформулируем правильно. Мы не обращаемся с претензиями к банку. Мы обращаемся к банку с конструктивными предложениями для того, чтобы нам пошли навстречу. А с претензией, именно готовя иск при помощи общества защиты прав потребителей, мы будем обращаться к Центробанку, который нарушил свои прописанные в Конституции обязательства для того, чтобы данную ситуацию признали форс-мажором на уровне судов, на уровне законодательном, на уровне государственном, и это даст тогда возможность и нам, и банкам поменять условия договора. Банки согласны именно с этой позицией, и мы согласны с этой позицией. Здесь нет такого мнения, что банки крохоборы, их тоже нужно понимать, да, то есть и нас нужно понимать. Мы пытаемся сделать так, чтобы нам было хорошо, банки отстаивают свои позиции. Причиной этих проблем является именно позиция и поведение Центробанка. Следствие Центробанка, следствие санкций и всего остального. То есть здесь очень долгая цепочка, из-за чего это
произошло. Ну так нужно, значит, вносить вот эти платежи, насколько это возможно, а потом в порядке регресса взыскивать их с Центробанка. Или это абсолютная утопия?
Ну, это утопия, конечно, это утопия, потому что все прекрасно понимают, сколько нужно пройти судебных инстанций, да, начиная от, в общем-то, районного суда и заканчивая Верховным судом. Это по практике, как практикующий юрист, я могу сказать, что это очень-очень-очень тяжело, и пройдет это невероятное количество времени, учитывая, опять же, еще количество народу, сколько, в общем-то, да, нужно собрать для подачи подобных коллективных исков. Здесь пока что мы пытаемся договориться. Пока что мы пытаемся воззвать к помощи. Действительно, воззвать к помощи. И, может быть, мы будем услышаны. Если Центробанк выведет вот по последней информации, да, что они вроде как хотели бы предоставить курс, значит, зафиксировать курс на октябрь
2014 года.
Да, 2014 года. Ну, конечно же, это очень тяжелая ситуация для многих заемщиков. Но если они пойдут на то, чтобы сделать хотя бы средневзвешенный курс, у нас есть данные у Всероссийского общества валютных заемщиков, а у нас по Банку Москвы есть экономические расчеты, мы предоставляем их в Центральный банк, контактируя, опять же, депутатам предоставляем. Прям четкие экономические расчеты с графиками, со всем. Какой может быть средневзвешенный курс? Он составляет где-то 30 рублей. Это в средневзвешенный курс, беря с 2008 года по сегодняшний день. При данной ситуации, как говорится, да, и овцы целы, и волки сыты.
То есть вы думаете, вы всерьез верите в то, что Центробанк пойдет на эти условия?
Ой, вы знаете, ну, конечно, просто хотелось бы, еще раз говорю, взывать к помощи. Уж какой они курс зафиксируют? Опять же, это будет только рекомендательная мера Центробанка. Некоторые банки...
Не обязаны они,
абсолютно. Абсолютно, это только рекомендация. Поэтому мы, конечно, очень надеемся на поддержку законодательной исполнительной власти, потому что если будет законодательная инициатива, она уже есть. Вот. Но если она пройдет, если на законодательном уровне...
Если проект станет законом, тогда
да,
будет значительно
легче. Да, если на законодательном уровне это пройдет, то конечно, ну, это вот это уже будет именно, как говорится, таким вот маневром к действию. То есть вот здесь уже можно об этом говорить, это уже все будет фиксировано и закреплено.
Ну, либо надо с горем пополам дотянуть каким-то образом до 1 июля 2015 года, дождаться вступления в силу закона о банкротстве физических лиц и уже с этим что-то делать, если уж
вот никак... обращаясь, да, как очень интересно на Гайдаровском форуме, да, ответила
Ксения Юдаева.
Ксения, да, Юдаева, да, по-моему, Юдаева. Фамилия
это
Юдаева.
За, да. Один из заместителей,
да, один из заместителей председателя Центрального банка. О том, что, а почему вы вообще к Центробанку-то обращаетесь? В общем-то, вот я задавала этот вопрос, и я, как говорится, смотрела в глаза, да, этому человеку. Почему обращаетесь к Центробанку? Мы здесь вообще, в принципе, ни при чем. Ну, дождитесь закона. Давайте немножко обратимся к этому закону. Все его читали. Он никоим образом не защитит здесь права тех людей, которые останутся без жилья. Ну, никак он. Что такое банкротство физического...
Все равно
ну, конечно, что такое банкротство физического лица, да? Во-первых, его надо доказать, это банкротство. Так же, как процедура банкротства с юридическим лицом, она практически, ну, неприменима, да? Это должна быть, огромные экономические составляющие должны быть. По физическому лицу, я вас уверяю, еще сложнее. Угу. Поэтому это не панацея. Абсолютно не панацея. Вот
понятно.
Этот закон.
То есть панацея – это подъем российской экономики. Вот что, да? И возвращение курса на свои прежние позиции.
Ну, вообще, на самом деле, панацея – это действительно закрепление курса. Панацея – это запрет на выдачу валютных кредитов.
Абсолютный
запрет, потому что...
Ну, насколько я понимаю, вообще в России уникальная ситуация с этим.
Да.
Это чуть ли не единственная страна в мире, где выдают...
Уникальность данной ситуации состоит еще в следующем. В России запрещены валютные операции между юридическими лицами, физическими и юридическими лицами.
Расчеты
в валюте. Именно поэтому... Та сумма, которая прописана у нас в договорах в валюте, является исключительно договорной. Расчеты, конечно, производятся у нас в рублях. Но, тем не менее, если это брать как экономические взаимоотношения сторон, физического и юридического лица, то, ну, в общем-то, это тоже немножко вопреки закону.
Слушайте, ну тогда вам прямая дорога просто в Главное следственное управление МВД или в Следственный комитет. Вот, пожалуйста, готовый состав мошенничества. Занимайтесь, разбирайтесь. Мы потерпевшие. Еще и компенсацию морального вреда потребовать можно. Ну, теоретически.
Ну да, такая провокация с вашей стороны.
Но они любят дела о мошенничестве.
Ну, мы пока что еще подождем, потому что мы не забываем, что тоже государственные органы. И в первую очередь они стоят на защите государства. А мы сейчас являемся таким немножко дестабилизатором данной ситуации.
Ну, вы бельмо на глазу сейчас.
Да, конечно,
особенно,
да.
Когда вы ходите на улице и чего-то там требуете. А вот, кстати, о требованиях. В самом начале программы я говорила о том, что вот идет череда митингов, акций протеста, одиночных пикетов. И здесь, я так понимаю, все тоже складывается не самым благополучным образом. А если раньше вот эти акции согласовывались, а одиночных пикетчиков не трогали, ну, стоит он в себе в отделении банка и стоит, то сейчас уже начались и задержания, и административные штрафы.
Да, все верно. Буквально вот так же на прошлой неделе, если не ошибаюсь.
Да.
Одного из наших заемщиков и регулярного одиночного пикетчика, который стоял возле дома, у него был процесс и был вынесен административный штраф на 10 тысяч рублей. Сообщество решило возместить ему эти деньги, но ситуация происходила следующим. Перед Новым годом человек стоял с одиночным пикетом возле Государственной Думы. К нему подошли какие-то люди тоже с какими-то плакатами. Очень быстро тут же появились сотрудники правоохранительных органов, забрали его в отделение, оформили, после чего был процесс.
Но это такая распространенная ситуация. На самом деле очень часто появляются провокаторы, которые превращают одиночный пикет уже в массовое мероприятие, и тогда у полицейских появляются основания кого-то штрафовать, задерживать, забирать. Другое дело, что по какому-то странному стечению обстоятельств вот эти провокаторы не доезжают до отделения полиции, их никто не штрафует, не задерживает, вообще нарушителями они не считаются. Но скажите, есть ли в России регионы, где, может быть, на уровне губернаторов там, на уровне представителей исполнительной власти удается как-то договориться, может быть, с банками? Может быть, кто-то убедил и сказал, ребят, давайте притормозите, действительно подождем, что там скажут в Москве, что тут скажет Госдума, что тут скажет Центробанк? Или вот такой практики вообще нет? И опять же, интересна ситуация, насколько можно ли говорить, что, например, в Москве и в Петербурге ситуация значительно хуже, чем где-нибудь там в Иваново и Владивостоке. Вот у вас есть какие-то данные о том?
Региональные?
Да.
Да, это в основном Москва, это Питер. Очень активно принимает участие в нашем движении Самара со своей областью. Есть ребята из Новосибирска, насколько...
Иркутск.
То есть, да, конечно, столица и северная столица, они наиболее активны.
Так мы как просто ближе.
Мы просто ближе, мы просто и помимо ближе. Того, в наших центральных банках валютная ипотека была более распространена, и вообще, в принципе, ипотека более распространена, нежели в регионах. Угу. Это из-за масштабов городов, это из-за тех объемов, которые люди более часто обращались, поэтому, да, Москва и Питер – это наиболее пострадавшие регионы.
Насколько я понимаю, ипотека расцвела в регионах после того, как начали выплачивать достаточно приличные материнские капиталы, и если в Москве материнский капитал, ну, а по объективным причинам не может быть первоначальным взносом за какую-то квартиру, то в регионе это вполне себе реально купить какую-то квартиру, взяв ипотеку и внеся вот эту вот сумму.
Да, ну, в регионах почему еще не так сильно распространена была валютная ипотека, я это, наверное, связываю немножко с, ну, вообще, сознанием людей, с правосознанием, да, в Москве все-таки люди, поскольку ближе к центру, ну, да, человек, который находится ближе к центру, наверное, больше возможности донести, почему ты, дорогой, возьми лучше валютную ипотеку, чем рублевую, но, в общем-то, в регионе, в каком-то особенно отдаленном регионе, объяснить человеку в швейцарских франках, а ему еще на карте надо показать, где Швейцария где находится, Швейцария? А японские иены, это же где Япония находится. Угу. Поэтому, конечно, из-за этого, да, в общем-то,
процент,
конечно,
меньше.
А сейчас в связи с тем, что ставка рефинансирования 17% Центральный банк установил, им, получается, рублевым заемщиков повезло еще больше. Да, потому что они сейчас вообще, в принципе, вот, в выигрышной ситуации.
Но если только они не лишатся, не дай бог, работы вот в это время, и у них вообще
останутся... Ну, это те риски, да,
это те риски. Страшные риски, на самом деле, могу сказать, потому что на своем опыте я говорю, что, потеряв работу... Именно ту работу, на которой ты работал, которая считается там нужной, престижной, позволяющей оплачивать ипотеку, еще кормить, в такой ситуации приходится выкручиваться так, лишь бы только платить. Угу. И ты находишь любую работу, любую подработку, любые возможности заработать, но ты платишь эти деньги.
Чтобы не лишиться
этой квартиры. Это опять же, да, это мы говорим о том, что, как говорится, да, it's your problem. То есть это, ну, ты потерял работу. Когда ты подписывал договор, ты прекрасно понимал, что ты можешь потерять работу.
Но когда это предсказуемая ситуация.
Но в конце концов на этот счет как раз и страхуют заемщиков.
Да. Ну, да, есть такая страховка. Но когда ты берешь займ, берешь ипотеку, и кто-то за тебя решает этот вопрос и поднимает в 2.5 раза стоимость твоей квартиры, ежемесячные платежи.
Против твоей страны. Да,
то есть, когда это делает кто-то, вот эта ситуация, и когда это государство, в общем-то, обязано помочь, так же, как и Центральный банк, как регулятор, обязан помочь, вот здесь вот немножко иная ситуация, чем все-таки потеря работы.
А, скажите, Снежана, а вы действительно связываете вот эту вот ситуацию с теми санкциями, которые приняты в отношении России? То есть, вы не считаете, что вот экономическая ситуация развивалась таким образом по объективным причинам? Тут можно и Олимпиаду вспомнить, и Крым наш вспомнить, и вообще всю политику вот эту вот экономическую.
Я считаю, что следствие того, что произошел обвал рубля, это... То есть результат того, что произошел обвал рубля, это следствие всех этих моментов в совокупности. Это и санкции, это и нефть, это и какая-то там политика, и все, что может быть, все вот это вот приводит к тому. То есть я считаю, это мое частное мнение, что против нашей страны ведется очень активная игра на понижение и на ее на нивелирование ее роли в мировой политике.
Угу. То есть вы в самом деле верите вот в то, что российское правительство вполне себе понимает, что оно делает, отдает отчет, оно ведет социальную политику, ну вот просто палки в колеса вставляет. Если б не это, то вот было бы все хорошо.
Социальную политику, да?
Я считаю, что да, мы все еще продолжаем верить пока еще в нашу политику, в нашего президента, в то, что мы получим от него помощь, то, что нас услышат.
Кстати, президент что-нибудь говорил, его пресс-секретарь, господин Песков, любит периодически высказываться по любому вопросу. И я не верю, что после вот этих митингов и акций, которые устраивали валютные заемщики, никакой реакции не было со стороны президента. Или была?
Пока это молчание.
Нет, ну как молчание? Нет, он сказал, что помочь нужно.
Да, это было 18 числа на пресс-конференции,
нужно
решать вопросы с ипотекой.
Угу.
В общем, обтекаемо. Но не было конкретно каких-то высказываний относительно валютной ипотеки и той проблемы, о которой мы кричим на всех углах.
То есть правильно я понимаю, что вот сейчас основные пункты вашей программы, это, во-первых, дождаться рекомендаций Центрального банка Российской Федерации, угу, вот о том, что именно делать с валютными заемщиками. Во-вторых, все-таки дождаться закона, который может как-то вашу участь облегчить. И, наконец, вы рассчитываете на реструктуризации
по тому курсу, который, в общем-то, хотя бы средневзвешенный курс за текущие года.
А если этого не произойдет?
Остаются только суды.
Суды?
Остаются суды.
И с учетом практики существующей.
И дальше не сдаваться. В любом случае не сдаваться, потому что людей много, люди прибавляются. Буквально сегодня я была в Банке Москвы, и мы сегодня подали заявление о просьбе на льготный курс, и мы очень надеемся, что банки пойдут хотя бы здесь навстречу, чтобы люди сейчас могли это платить, а так мы в любом случае надеемся, если что, будем судиться, но у нас есть европейские суды, есть ПЧ и все остальное.
Да, то есть это просто может растянуться во времени.
Да.
Но я желаю
вам
удачи.
Спасибо большое, спасибо вам за приглашение. Нам каждое СМИ, все нам в поддержку, любая вот маленькая толика помощи, это все в нашу поддержку.
Но будем надеяться, что и российские суды тоже как-то войдут в ваше положение и начнут выносить взвешенные решения, основанные на законе.
Но мы на самом деле, простите, я закончу, надеемся, что не будет доходить до судов, что российский Центробанк учтет мировую политику, мировой опыт других центробанков, того же самой Венгрии, сейчас в этой же ситуации.
Хорватия.
Оказалась Польша, также Украина в этой же беде находится, тоже пытается решить свои проблемы таким же образом. И что про нас не забудут, нас услышат, нам помогут все-таки.
Будем надеяться.
Будем надеяться.
В эфире «Радио Свобода» видеотрансляции на сайте www.svoboda.org прозвучала и была показана передача «Правосудие». Ее вела я, Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня были активисты Всероссийского движения валютных заемщиков Ольга Савина и Снежана Шевченко. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода». Приходите к нам на сайт.
Всю неделю по будним дням в радио и видеоэфире на сайте «Радио Свобода» в 19.05 программа «Лицом к событию». Самые актуальные проблемы жизни России и мира обсуждают узнаваемые люди.
Путин нужно поработить народы, Путин нужно вечно править.
Атмосфера путинской России, атмосфера сероводородная, она занимает все предоставленное ей пространство. Теперь она будет в Крыму.
Программу «Лицом к событию» ведут Елена Рыковцева и Михаил Соколов.
Значит для вас свободная Россия.
Когда человек может себе самостоятельно заработать и позволить то, что он хочет. Это означает, чтобы не было никаких бюрократических преград.
Свобода выбора, свобода слова.
Чтобы в этой стране будет соблюдаться конституция и действующее законодательство. Что права и свободы человека и гражданина будут свято охраняться силовым блоком государства. Что это будет страна, в которой экономика будет работать на благо большинства народа, а не на благо олигархов.
Соблюдение законов в пользу человека, а не против. Тот человек, который работает, честный, порядочный. У него нет прав никаких.
Свободная Россия для меня – это Россия без царской избатовщины, палочной системы, Россия, где можно спокойно гулять, где можно спокойно заниматься политической и общественной деятельностью, где соблюдается прежде всего Конституция.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 9790, 11840 и 11890 килогерц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».